Интересно, что в Мегилас Эстер 54 раза сказано слово «каман». Если мы посмотрим на гематрию слова «эмхе» – «стереть», гематрия также 54. Посмотрим, на сколько раз сказано слово «эстер» – 54 раза. Если посмотрим, сколько букв в сыновьях Хамана, 10 сыновей Хамана – 54 буквы. Сколько слов в начале Мегилас Эстер, Бимей Мордехай в Эстер, Бишушан Табира, 54 слова. Если мы посмотрим на Мемухан, один раз сказано, это Хаман, по большинству мнениям, и один раз также сказано Хадаса, это Эстер. Эстер, сказано, один раз идет против Мемухана, Хамана, Хадаса против Мухана, и 54 раза, когда сказано «Эстер», идет против 54 раза, когда сказано слово «Хаман», и 54 буквы его сыновей. И также гематрия, как мы сказали, «Эмхе», «стереть», 54. Если мы посмотрим на жену Хамана, «Зереш», сказано 4 раза, «Хаман», как мы сказали, 54. Хаман и его жена 58 раз сказаны, против них идет 58 раз, когда сказан Мордехай. Посмотреть на количество псуким в Мегилас Эстер, 166 псуким, против 166 слов насчет Амалека. Если посмотрим в Тору, глава Бешалах, 119 слов про Амалека и 47 слов Парши Кисейца. 160 слов про Амалека сказано в письменной Торе, и против этого у нас 166 слов в Мегилас Эстер. Интересно посмотреть на пару вопросов Рав Йоханан Айбишец, который он пишет в своей книге «Ярость Дваш», насчет, почему нужно сказать, во-первых, в Мегилас Эстер, что Эстер была такая сирота, что не было ни отца, ни матери. Где мы еще такое видим? Мы не видим про Хамана насчет его матери, про Мордехая насчет его матери. Почему нужно про Эстер сказать, у нее не было ни отца, ни матери? То есть она как бы сирота из сирот. Ее отец умер, когда она только была зачата. Ее мать умерла при родах. Зачем нам нужно это знать про Эстер? Один вопрос. Второй вопрос. Почему нужно сказать насчет матери Иуды, что мать Иуды, извиняюсь, матери Мордехая, что мать Мордехая из колена Иуды? Вообще, Мордехая из колена Бениамина, но его мать, знаете, из колена Иуды. Зачем нам нужно знать, из какого колена его мать и вообще из какого колена сам Мордехай? Мы что не знаем насчет других героев, например, откуда их происхождение? Почему именно Мордехай? Можно еще спросить еще один вопрос. Мы знаем, что есть большая радость в Мегилас Эстер насчет того, что много герим пришли в еврейский народ. Почему вдруг такая большая радость, когда у нас иначе нету такого праздника, когда приходят герим наоборот? Даем много шансов, даем, скажем, три шанса для того, чтобы гер зашел в еврейский народ, пока что отталкиваем три раза. Почему здесь такая большая радость, что зашли герим? То есть у нас, в всяком случае, три вопроса. Почему надо сказать про Эстер, нет отца, ни матери, про Мордехая, с какого он колена на уровне своего и отца, и на уровне своей матери. И также у нас вопрос насчет радости, связанной с герим. И, может быть, можно начать от того, что сказано в Геморе Тайнис. Если мы смотрим на 25-й лист, Хофхей, мы увидим историю Раби Ханина бен Доса, который был очень бедный, но необыкновенный праведник. Он жил с пятницы до пятницы, кушал определенные фрукты, и страдал, мучился, но был необыкновенным праведным человеком. Может быть, из-за его заслуг Творец кормил весь мир, так говорит Гемора Брохас. В самом случае, может быть, его жена не была на таком же уровне и сказала, как долго мы так будем страдать. Финансово. И Раби Ханина бен Доса попросил у своего работодателя, так же, как все просят своих работодателей зарплату, он попросил своего работодателя, и вдруг спустилась нога с небес, золотая нога или бриллиантовая, разные мнения. В всяком случае, у них есть сон, что все праведники сидят в грядущем мире за столом, который имеет три ноги, а они сидят на столе, который имеет две ноги. И жена Раби Ханина бен Доса просит его вернуть эту необыкновенную ногу стола. Обратно в небеса, и сказано, что чудо, которое произошло, больше, чем первое чудо, потому что Творец дает и не берет обратно. Имеется в виду, Творец дает бедным и не забирает у бедных. Вопрос, почему она просила, чтобы Творец забрал эту ногу? Что здесь происходит? И, может быть, можно так это понять, что две ноги, которые у них были за столом, это нога Торы и нога службы, молитвы. Но у них в каком-то плане отсутствовала нога Цедоки, добрых дел. Потому что им нечем было дать Цедоку. И она просила, нам нужна еще одна нога здесь, в этом мире, чтобы мы могли выполнить необыкновенную мицву, дать Цедоку. И когда у них таки да была эта возможность, она поняла, что сейчас они эту мицву не смогут правильно выполнить. Лучше ее не иметь возможность в этом мире давать, чем потерять стопроцентную возможность, которую Творец засчитает в грядущем мире. Имеется в виду, когда у нас есть желание выполнить мицву, но мы не можем ее выполнить из-за того, что есть какая-то чрезвычайная ситуация, Творец засчитывает, как будто мы выполнили эту мицву. Мы не можем, но мы хотим сделать мицву. Творец засчитывает, как будто мы ее сделали. Она хотела выполнить мицву Цедоки. У нее не было возможности, нет денег. Творец засчитывает, что она ее выполняет. Сейчас у нее есть возможность. Произошло чудо, спустилась нога с небес. У нее есть возможность сейчас дать деньги бедным. Но если она неправильно их дает, неправильные мысли, неправильные концентрации, неправильное выражение лица, неправильная ситуация, при которой она дает, эта мицва не так сильно засчитывается. Она засчитывается с изъяном. Когда она не могла ее выполнить, но хотела, мицва засчитывает стопроцентно. Как Творец только может засчитать мицву? Без изъяна. Но когда мы выполняем эту мицву, из-за того, что мы сами ограничены, сама мицва ограничена, и поэтому жена Раби Ханина бен Доза просила вернуть эту ногу, потому что мы не можем максимально выполнить. И поэтому есть сон. Все праведники сидят за столом, который имеет две ноги, или три ноги, а вы сидите за столом, который имеет две ноги, потому что вы не смогли выполнить эту мицву Цедоки правильно. Она стала ограниченной. Раньше вы бы ее выполнили 100% совершенно, у вас также стол бы имел бы три ноги. Но сейчас он ограничен. Так мы отсюда видим, почему Эстер не имела ни отца, ни матери. Она всегда хотела уважать своих родителей, но у нее не было этой возможности. И Творец ее засчитывает, как будто бы она так и да уважала своих родителей. А зачем нам нужно это в Мегилас Эстер? Насчет ее уважения к родителям. Он же против кого идет Эстер? Мы начали 54 раза сказано Эстер, 54 раза сказан Хаман. Если взять имя Творца... Алеф, Далет, Нун, Юд, Аднус. Нун, средние две буквы, и Далет, это Дин, правосудие. Правосудие, гематрия 54. Происходит правосудие над Хаманом. Против него должен идти человек, который имеет больше заслуг, чем он. Откуда у него заслуга? Кто такой Хаман? Хаман, потомок Амалека. Кто такой Амолек? Амолек, это внук Эйсова. И какая заслуга у Эйсова? Он уважал своего отца, своих родителей. Он менял свою одежду, когда подходил к своему отцу, приносил ему пищу. Так необыкновенная заслуга уважения родителей есть у Эйсова. И кто может подражать такой заслуге? Раби Шимон бен Гамлиэль в Талмуде говорит, что он не может подойти к заслуге Эйсова насчет уважения родителей. Кто знает, как его родители хотят, чтобы их уважали? Хайоном говорит, что нужно думать о своих родителях, как будто бы они большие принцы, цари, и так их уважать, как человек уважал бы царя. Во всяком случае, Эйсов уважал своего отца, но у него есть изъян. Потому что как его отец Ицхак себя чувствовал, когда Эйсов послал своего сына Алифаза убить Якова, который также сын Ицхака? Ну, а на это скажет Хаман, одну секундочку. А как Яков себя бы чувствовал, или да, себя чувствовал, когда братья хотели продать и убить Йосефа? Так кто же не участвовал в продаже Йосефа, сыновья? Рохел. Йосеф – это сын Рохел, и Беньямин – сын Рохел. Поэтому нам нужно сказать, что Мордехай из колена происходит от Рохел. Он из колена Беньямин. Беньямин никогда не участвовал в продаже Йосефа. О, значит, нету проблемы с неуважением родителей. А Эстер, правильно, нету проблемы с неуважением Якова. Он никогда не принимал участие продаже Иосифа. Все остальные братья, да, принимали участие. И Эстер выходит, имеет необыкновенную заслугу, уважение родителей. Получается, мы видим со стороны Мордехая, потому что он выходит из Бениамина, который не принимал участие в продаже Иосифа, не было ни уважения к Якову. И также Эстер хотела выполнить мысль уважения родителей, но у нее никогда не было этой возможности. Они могут пойти против заслуги Хамана, который имеет заслугу своих праотцов, который выходит от Эйсова, который уважал своего отца. Так, сейчас мы понимаем, а взял лучше ответ на первые два вопроса. Но зачем нужно сказать также, что Мордехай выходит по уровню своей матери из колена Иуды? Потому что, если посмотрим, из кого выходит Амолек, он выходит от Тимны. Тимна хотела выйти замуж за Якова и хотела перейти в еврейство. Но Яков ей отказал. И в конце концов, она женится уже не на Якове. И из нее выходит Амолек. Она женится на Амолеке. Получается, что Схус Хамана выходит из Тимны, которая хотела когда-то перейти в еврейство, но Яков не дал ей возможность. Поэтому Мордехай должен на уровне своей матери быть от колена Иуды, который принимал Герим. Как мы видим, сам Иуда женился на Тамар, царь Давид, царь Шломо. Да? Царь Давид, сколько Герим пришли во времена царя Давида. Колено Иуды всегда было очень близко для того, чтобы принять Герим. Поэтому надо сказать, здесь Мегилас Эстер, откуда выходит Мордехай на колени своего отца из Бениамина, показать, что у него уважение к своему отцу, праотцу Якову, и на уровне своей матери от Иуды, показать, что заслуга Тимны, и он имеет силу пойти против заслуги Тимны. Получается, у Хамана был кибудовым уважение, у Эстер также было уважение к родителям, которое она не смогла выполнить, и Творец засчитывает полноценно. Также Хаман может сказать, что мы продали Иосифа, а Мордехай говорит, нет, я никогда не принимал продажи Иосифа, я от колена Рохел, из Рохел. И Хаман выходит из Схус Герис, Мордехай говорит, я из Иуды, который embraced, принимал Герим. Так мы видим, что Творец понижает в каком-то плане, не дает нам возможность выполнить какую-то мецву, чтобы дать нам больше заслуги, если бы мы так и да ее выполняли. Посмотрим на Рабейну Йойна, который говорит, что мецва деорайса, положительная заповедь, стараться взять святость. Как мы это видим? Говорит, не просто взять святость, а каждую черту характера, каждую миду человек должен стараться укрепить и сделать ее лучше. И это есть мецва деорайса, мецва истории, приблизиться к святости. Что значит каждую черту? Кто-то скупой, поворот эту скупу. Кто-то имеет гнев, поворот эту черту. И так далее. Когда, например, мы говорим карбонес, про жертвоприношение в молитве, если у нас есть настоящая кавона, правильные мысли, Творец зачитывает, как будто мы так и да принесли жертвоприношение. Когда мы молимся о построении Иерусалима, о построении храма, у нас правильные концентрации, Творец засчитывает, что мы принимали участие в построении храма, о строении Иерусалима. Когда мы просим за выздоровление, Творец засчитывает, как будто мы исцелили в каком-то плане, если мы действительно хотим. И так далее. Наши мысли, у нас нет возможности, но у нас есть правильные мысли, Творец засчитывает, как будто бы у нас было это действие. И поэтому интересно, что Творец нам дает мицву половину шекеля, махса шекел, первого дара, до того, как Хаман и Ахашвейрош хотели уничтожить еврейский народ, и дали такое же количество денег, как мы принесли, когда давали махса шекел, половину шекеля. Если взять количество евреев, 600 тысяч евреев, которые принесли махса шекел, пол шекеля, мы получаем сумму 10 тысяч талантов серебра, который дал Хаман на уничтожение евреев. Сказал, евреи имеют эту сумму, которую они дали на Мишкан, я дам такую же сумму против евреев. Также мы видели количество имен Эстер против Хамана. Также и здесь Хаман говорит, я дам такую же заслугу против еврейского народа. Но это не сработало, потому что Творец уже это предвидел, конечно же, и сказал еврейскому народу, первое даре, до того, как планировал Хаман разрушение евреев, и война была 13-го адара. Первое адара уже дайте, Махса Шекел. А на что пошел этот Махса Шекел? Это пошло на Адойним, на как бы сакет, который держали храм, который держали Мишкан. Держали Мишкан, это база. Это Махса Шекел являлась база для Мишкана. Мы, еврейский народ, мы являемся базой для Мишкана. Интересно, что пока что есть Амолек, имя Творца неполноценное, и трон Творца неполноценный. Что значит, если мы посмотрим на имя Творца? Юд-Кей, Вов-Кей. Юд-Хей, Вов-Хей. Мы знаем, что две буквы отобраны от имени Творца. Это Вов и Хей. Пока что существует Амолек. Мы знаем, что буква Алеф отобрана от трона Творца. Трон Творца это Кисей. Хов Самек и должен быть Алеф. Алефа нету. Хов и Самек, гематрия 80. Хов это 20, Самек 60. Гематрия 80. А имя Творца Юд Хей, Вов Хей. Юд и Хей, которые остались, Юд 10, Хей 5, гематрия 15, плюс 80, 95. Какая гематрия имени Хамана? Слово Хаман, 95. Когда нету полного трона Творца и нету полного имени Творца, потому что есть Хаман, 95, это есть гематрия Хамана, это не полное имя Творца и не полный трон Творца. Это когда и приходит Хаман. Когда приходит Амолек, когда трон Творца неполный, когда имя Творца неполное. Надо разобраться, что значит трон Творца, кто это трон Творца. Что значит Творца есть трон на небесах, на котором он физически сидит. Что это за трон Творца? Это еврейский народ является троном Творца. Когда мы неполноценны, приходят те, кто хотят уничтожить еврейский народ. Обычно это Амолек. Интересно, откуда приходит разрушитель еврейского народа? Когда у евреев есть синас хинам, беспричинная ненависть, значит, мы неполноценны, приходит разрушитель еврейского народа. Так синас хинам, беспричинная ненависть, это всего лишь лав. Это запрет Торы. Так это достаточно сильно, чтобы уничтожить евреев? Это же не корес. Тут нету срезания души за беспричинную ненависть. Тут нету миссии бедей шамаем, смерть небес за беспричинную ненависть. Почему же сразу, мы говорим, беспричинная ненависть приводит разрушение для евреев? Почему это достаточно сделать трону Творца быть неполноценным? Интересно, когда Эстер слышит о том, что говорит Хаман Ахашвирошу, что евреи мефузер и мефурет, имеется в виду, они разбросаны. Они в разных местах. Что значит разбросаны? Как мы понимаем, в разных местах. Они не вместе. Тогда Эстер призывает, что евреи должны стать вместе. И что делает Эстер и Хаман? Эстер и Мордехай, когда мы побеждаем, мицвес, шалахмонос, матонос левьоним. Давай подарки. Люди дают шалахмонос на Пурим. Откуда это? Это Эстер и Мордехай постановили мицву, чтобы приблизить евреев. Да, есть беспричинная ненависть, мы пойдем против этого. Если у нас есть человек, которого мы не очень ладим, дать ему шалахмонос первому, сделать с ним дружбу, и матонос левьоним, поддержать бедных, объединить еврейский народ, сделать единство. И так мы можем побороть Амолека. Нет обязанности, чтобы все евреи соглашались. Но есть обязанность, чтобы не было кины, зависти, и чтобы не было ненависти. Евреи – это один народ. И Творец, мы говорим, имя Творца одно. Мы являемся похожи на Творца тем, что мы один народ, и Творец один. Другие народы называются нефошес, души, в множественном числе. Еврейский народ в единственном числе. И когда мы получали Тору на горе Синай, вообще сказано, что мы были одно сердце. Мы были такие сплоченные, что это сплоченное заслужило нам, что мы смогли получить Тору. А Молок приходит, чтобы сделать имя Творца не одним, чтобы разбить имя Творца, вытащить оттуда буквы Вов и Гей. Мы приходим, еврейский народ, наша цель – объединить имя Творца для себя и для всех народов мира. Поэтому, если мы бы дали бы целый шекел, не половину шекеля, а целую монету, то мы бы дали бы полную донейшн. Но мысль была дать половину шекеля. Рав Шлома Алкабец, который написал песню, которую мы поем в пятницу вечером, «Лехад иди лекрас кала», «Лехад ойди», да? «Лекрас кала, пеней шабос, неекабело». Рав Шлома Алкабец объясняет здесь, насчет единства евреев, насчет махса шекеля, половины шекеля, что никто не является полной identity, полным индивидуалом, а каждый из нас только половина. Когда я объединяюсь с еврейским народом, я остаюсь полноценным. Значит, цель махца шекеля, половину шекеля, это показать и проявить ахдус, единство. Так мы уже исправили с половиной шекеля идею, что мы были мефузер, разделенные. Если посмотрим на гематрию шекеля, 430. Посмотрим на гематрию нефеш, душа, 430. Мы даем половину шекеля показать, что мы не полная, мы не полноценная душа, мы нуждаемся в других, мы нуждаемся в единстве со всем еврейским народом. Если посмотреть на бешекел хакойдеш, святой шекель, имеется в виду, с кем мы должны быть койдеш, с кем мы должны иметь единство, с теми, кто соблюдает Тору и Мицвас, который называется по-настоящему братья. И на что были использованы махца шекел, как мы сказали, на одойнем, на сакец, на основе мешкана, который является домом для еврейского народа. Мешкан стоял на Адойним на ахдус, на единстве. Когда есть ахдус, когда есть объединение еврейского народа, тогда там может находиться шхина, присутствие Творца. Вильнавский Гаон объясняет, что величие Творца и еврейский народ, единство еврейского народа, это есть трон Творца. Через евреев проявляется царство Творца. Когда евреи на низком уровне, люди, народы мира смотрят на Творца на таком же уровне. Когда евреи поднимаются на высоком уровне, также проявляется уважение к Творцу на высоком уровне народов мира. Творец имеет объединение с еврейским народом, потому что мы являемся мин бемино, вид с видом. И интересно подчеркнуть, что, сказано, евреи были радостны и счастливы, когда видели Тхейлес Мордехая. Посмотрим на Цицис, имеет белые веревочки. И синие, Тхейлес. Сегодня мы не используем Тхейлес, потому что мы не знаем, из какого материала оно должно происходить. Но во всяком случае, когда видели Тхейлес Мордехая, было необыкновенное счастье. Почему именно Тхейлес Мордехая принесло нам столько счастья, а не его белые части, его цицис? Почему не его тфилин? Может быть, потому что Тхейлес, синяя часть цицис, напоминает нам о море, который напоминает нам о небе, на котором находится трон Творца. То есть, смотря на Тхейлес цицис, мы вспоминаем о троне Творца. Имеется в виду, когда трон Творца полноценный, а что значит, что есть единство еврейского народа, о, это приносит нам необыкновенное счастье. Если посмотрим на Адбаш, определенная гематрия, слово шекел, то есть шекел рили это 300, да, последняя буква, не шин, извиняюсь, первая буква от шекеля, шин это 300, последняя буква тоф это 400. А пойдем обратно. Вторая буква сначала – это «бейс». То есть из шины мы сделаем «бейс», из «куф» мы сделаем «далет», И из ламет мы сделаем хов. То есть первая буква становится последней, это вторая становится предпоследней. То есть шекер получается у нас бейс далет хов. Гематрия 24. А извиняюсь, гематрия 26. Гематрия шекель в обратном порядке это 26 имя Творца. Юд, хей, вов, хей это и есть имя Творца. Как мы сказали, шекель гематрия это рилы 430, что является гематрией нефеш, душа. И в обратном порядке это является в гематрии Адбаш, это является имя Творца Юд Хей Вов Хей 26. Тогда половину шекеля, потому что имя Творца еще не полноценно. Алших говорит, половину шекеля показывает единство еврейского народа. Майсер Кех говорит, что в будущем не будет мыца давать пол шекеля, а мыца будет дать целый шекель. Потому что в конце концов будет и полноценное имя Творца, и полноценный трон Творца, и будет единство евреев, и будет это нефеш, единство вместе с Творцом. И интересно, поэтому месехта школим называется не месехта половину шекеля, а таки да месехта шекеля, потому что в конце концов имя Творца, трон Творца будут полноценны. Может быть, можно спросить такой вопрос. Почему же мы празднуем Пурим, также на Шушан Пурим? Мы следующий день после Пурима, 15-й Адар, мы тоже немножко имеем больше трапезу, более радостный день. Почему продолжение идет с 14 на 15? Почему в городах, которые были окружены стеной с времен Йешуа бен Нун, празднуется Пурим 15 числа. Почему со времен Йешуа бен Нун? Кто такой Йешуа бен Нун? Студент Моше Рабейну, который захватил землю Израиля. Почему стены отсчитывают, города, которые имеют стены, отсчитываются именно с того времени, когда мы зашли в Израиль, как Иерусалим? Почему именно с этого времени? И, может быть, можно ответить, потому что мы скорбим по Иерусалиму, и Пурим – это единственный праздник, который был в полном изгнании. Ханука, у нас хотя бы был храм, да, он был разрушен в каком-то плане. Надо было его, разрушен имеется в виду контаминированный, загрязненный нечистотой духовной. Но у нас стоял храм во время Хануки. И все праздники, Пурим, Сукас, у нас был храм. Все праздники имели храм. Единственный праздник, который не имел храма, Пурим. Поэтому Пурим не имел настоящую радость. И поэтому Мордехай с великим собранием постановили мецву пить вино в Пурим. Немножко поднять настроение. Почему же так? Потому что у нас не было настоящего хорошего настроения, у нас не было храма, не было полной радости. И некоторые говорят, что в будущем, да, все праздники, может быть, будут аннулированы, кроме Пурима. Почему? Потому что Пурима никогда не было в настоящей силе, не было никогда храма. Так когда будет храм, тогда будет Пурим. Наконец-то будет Пурим с храмом. Все остальные праздники были с храмом, но Пурим еще не был. И поэтому также пить в Пурим, может быть, также будет мысль, которая будет отменена. Потому что почему она была поставлена? Потому что не было храма, не было достаточно радости, а была скорбь. И Мордехай не мог постановить для евреев, чтобы они полностью радовались. Окей, пить. Так говорит Клойзенберг и Реби. У нас похожие вещи есть в Рав Орбахе и в Дрожжесхасом Сойфер, который спрашивает, почему нужно продлить трапезу на следующий день. By the way, человек, который сидит, например, на Шмине Ацерес, в суке, и следующий день Симхас Тойра, что он делает в суке на Симхас Тойру? Но здесь закончился Пурим, а он продлевает трапезу. Мы знаем, главная мицва насчет трапезы – это иметь большинство трапезы в Пурим. Но есть те, которые продлевают на следующий день, уже следующий день, ночь, а он продолжает кушать. Что ты делаешь? Пурим закончился уже. Потому что у нас никогда не был полноценный Пурим. Мы никогда не имели Пурим во время храма. И поэтому продолжаем, мы ждем, мы хотим, чтобы этот Пурим продолжился. Продолжился во времена храма. Шари Чува приводит Рав Яаков Эмдена, который говорит, что Интересная вещь, Пурим вытаскиваем все сосуды, мы знаем из-за того, что у нас есть скорбь по храму, например, а в субботу мы не вытаскиваем все дорогие сосуды. Пурим, Пейсах мы не вытаскиваем все дорогие сосуды, но Пурим вытаскиваем все. Почему? Потому что мы так имеем мыцу пить, что мы забываем о скорби по Иерусалиму. И поэтому вытаскиваем все вещи. Мы знаем, есть обычай, что женщины не одевают все свои драгоценности. Но в Пурим они так и да могут. Почему? Из-за того, что мыцва пить и забыть о скорби Иерусалима, мы так и да вытаскиваем и все хорошие сосуды для пищи, все драгоценности одеваем. Рав Йосеф Лакеях так и да так говорит, что Пурим — это единственный, можно сказать, Йомтов. Мордехай хотел постановить Пурим, чтобы был Йомтов. Еврейский народ не захотел. Потому что если есть Йомтов, нужно сделать хавдолу, нужно разделить. А мы не хотим разделять Пурим. Мы хотим, чтобы Пурим продолжался. Мы хотим, чтобы он зашел дальше, зашел во времена храма, зашел во времена Машиаха. Рав Орбах смотрит на 40-ю кину, о которой мы говорим во время Тиша Б'Ав. «Как я могу, — говорит кина, плачевная песнь, — как я могу радоваться на Пурим, как бы до времен, когда у нас будет храм, имеется в виду?» Получается, все остальные праздники мы могли радоваться, был храм. А здесь мы оплакиваем, как мы можем радоваться в Пурим. И поэтому мы говорим, стены вокруг городов со времен Йешуа бен Нун показаться времен, когда у нас был Иерусалим, дать уважение Иерусалиму, потому что мы хотим так быть во времена Машиаха с храмом, с Бейсом Мигдешем, поэтому мы даем определенное уважение к стенам Иерусалима, которые существовали во времена Йешуа бен Нун. Рамо говорит, что перед трапезой Пурима нужно немножко поучиться. То есть тем самым мы показываем, у нас нет силы учиться ночью. By the way, Хасам Сойфель говорит, большая сигула быть сыном грядущего мира – это учиться между Мегилой ночью и Мегилой утром. Так мы показываем, что мы всего лишь учимся немножко. Да, мы цву учиться в Пурим. Потом имеет трапезу, становится пьяным. Так мы показываем, мы всего лишь немножко учимся и сразу становимся пьяные, как мертвые засыпаем. У нас нету силы учить твою Тору, Творец. Открой для нас гейтс, врата мудрости, когда будут во времена храма. Мы знаем, во времена храма всегда выходил свет из самого храма. Свечи были зажжены, и люди могли учиться после полночи. Дай нам эту возможность, открой врата мудрости. И тогда мы не будем спать, как мертвые, еще днем. И тогда мецва пить в Пурим будет отменена. Поэтому мы также желаем Пурим Самеях в будущем, чтобы у тебя был радостный Пурим. Что значит Пурим Самеях? Это будущее время. Потому что да, когда у нас будет построен храм, тогда будет настоящая радость. Поэтому Пурим не будет аннулированный, потому что он никогда не существовал во времена храма. Мы даем уважение Эрец Исраэлу, мы даем уважение святости, и мы желаем находиться во времена Машиаха в храме, в полной радостью, вместе с еврейским народом, в полном братстве, в Ахдус.